Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Ну что, понедельник наступил, значит, наш резонанс. Это формат особый открытого разговора по понедельникам, где мы говорим о том, что волнует общество, как общество реагирует на те или иные события. И в этом формате мы часто не опираемся на официальную информацию, на официальную новостную повестку. Чаще всего обсуждаем то, ну, что вызывает просто резонанс в обществе. Хотя резонанс на новостную повестку – это тоже наш резонанс. Ну, что попало в зону моего внимания на этот раз? Ну, невозможно просто не обсудить встречу Путина и Трампа на Аляске, которая намечена на 15 августа. Конечно, если она состоится, непонятно пока, будет ли это событие или нет. Аналитики продолжают выдвигать прогнозы, станет ли эта встреча началом установления мира в Украине. Мне было интересно со своей точки зрения посмотреть, потому что, ну, конечно, где-нибудь вы увидите, как аналитики это все комментируют. Сценарий, прогнозы этого много. Но мне было интересно посмотреть, как это событие комментируют в Латвии. Реакция была очень разная. От такой радости, от надежды до откровенного пессимизма. Мол, ничего хорошего от этой встречи для Украины не будет. Ну, я эти скрины, естественно, покажу, и мы это обсудим вместе с нашими гостями. Ну и по Латвии повестка тоже есть. Поговорим о нескольких вещах. Общество наше возмущено тем, что служба государственных доходов может подключаться к частным мобильным телефонам и черпать оттуда ту информацию, которая считает нужным. Но часть общества недовольны, да, потому что, ну, считают, что это вот такая часть полицейского государства. Но служба госдоходов оправдывает, говорит, что это все правильно для того, чтобы отслеживать нелегальные потоки денег. Ну, посмотрим, да. И еще у меня есть две темы, которые, скажем так, я оставила на потом, если мы успеем. Это у нас тоже часть общества, я подчеркну. Понятно, что никакое целое общество не может быть едино в каком-то одном вопросе. Да? Они недовольны тем, что в Латвии наблюдается невооруженным глазом, видно, наплыв мигрантов в Латвию. И еще у меня тема есть пенсии по выслуге лет, надо ли их все-таки отменять. Тоже продолжаются вот эти споры в социальных сетях. Кто у нас сегодня в гостях? Кто резонирует вместе со мной? Вадим Родионов, сооснователь и ведущий YouTube-канала «И грянул Грэм». Вадим, приветствую, во-первых. Я вот, знаешь, вот перед тем, как... Здравствуй.
Да,
здравствуй. Я думала, по-моему, все-таки твой канал, YouTube-канал «И грянул Грэм» по Латвии номер один, если брать именно латвийский контент, который в YouTube имеет какую-то вот прям золотую, по-моему, кнопку, да?
Ну, нет, я не думаю, что вы номер один, именно если брать чисто латвийский контент, потому что, ну, есть каналы, например, вот, не знаю, знаешь ли ты, «Дед на хайпе», у него, по-моему, 20 или 30 миллионов.
И они тоже из Латвии?
Они зарегистрированы в Латвии.
А, ну, они не вещают отсюда, да?
Они вещают отсюда, наверное.
А, знаю, вы видишь, я не
есть
это, ну,
Ликей,
один,
у него,
один
7
из...
7 миллионов. Мы точно входили в топ-10, насколько я знаю, по Латвии, но поскольку латвийская аудитория не является для нас основной,
конечно,
у нас всего там примерно около 1%, может быть, меньше 1%. Это большие цифры, это примерно 400 тысяч заходов в месяц, но это...
400 тысяч, это тоже немало.
Ну, у нас 30 миллионов, 32 миллиона, да, в месяц, и это примерно...
Ну,
то
я...
есть это аудитория, которая, ну, скажем так...
Ну, ты понимаешь, Вадим, что я тебя не просто так позвала на эту передачу, потому что у тебя те самые эксперты международные, которые, скорее всего, уже за это время комментировали эту встречу и много чего говорили, у тебя есть свои мысли. Поэтому мы сейчас я сейчас представлю второго гостя, Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Кристиан, приветствую.
Добрый день.
Да. И начнем. Ну что, 28040424, пишите нам сюда свои вопросы по любой из этих тем. Ну, конечно, первую часть передачи мы только будем говорить о ситуации с переговорами, которые пройдут на Аляске. Почему? Потому что это наверняка, безусловно, войдет в разряд исторических, потому что с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22-го лидеры США и России не встречались лично, контакты лишь ограничивались какими-то заявлениями через прессу и дипломатическими каналами. И вот сейчас вот эта судьбоносная, многие так считают, встреча. Но давайте короткий блиц, может быть, вы обозначите свою позицию. Вадим, ты веришь в том, что эта встреча может принести мир Украине или хотя бы сделать какой-то значимый шаг к этому миру?
Ну, я не знаю, насколько уместно здесь вообще говорить, веришь, не веришь, потому что хочется верить в то, что все это закончится, закончится на справедливых условиях, на условиях Украины. Это одна история, да, но есть реальность, которая нам показывает, что причин для оптимизма не так много. Обратите внимание, что Дональд Трамп обещал, что вот закончится срок ультиматума, и начнутся жесткие действия в отношении России. Закончился срок ультиматума.
8 августа, по-моему.
Дональд Трамп приглашает Владимира Путина на территорию Соединенных Штатов Америки, делает еще красивый жест, потому что Аляска в свое время, которая была сдана в аренду Соединенным Штатам, Дональд Трамп будет встречать Владимира Путина со всеми соответствующими почестями. Это не совсем похоже на то, что должно было произойти после того, как ультиматум завершился. Соответственно, мы видим, что Кремль продолжает тянуть время, продолжает достаточно успешно тянуть время. В этот период война продолжается, российская армия тяжело, с большими потерями, но двигается к ключевым точкам на фронте. И пока нет ощущения, что Дональд Трамп готов действовать жестко. Потому что ничего другого, это уже здесь не надо быть большим специалистом. Да? Психология Путина, она, с одной стороны, может казаться непредсказуемой, с другой стороны, все очень понятно. Он понимает, что он может действовать, он действует. Дональд Трамп мог бы действовать, но он не действует. Поэтому встретятся, поговорят, обсудят. Наверное, договорятся о каких-то таких символических моментах. Ну, давай мы остановим удары там, по какому-то городу, скажет Владимир Путин в воздухе. Дональд Трамп скажет, о, отлично, это хорошая новость. Но войну это не закончит. Поэтому пока... Знаете, с Дональдом Трампом есть такая интересная вещь. Да, мы помним Иран. Он говорил, нет-нет-нет, а потом бомбардировщики ударили по ядерной программе Ирана. То есть он способен на какие-то непредсказуемые радикальные шаги. Еще, если отмотаем время назад, это ликвидация генерала Сулеймани, да, одного из лидеров стражи исламской революции. Не решались администрации до Трампа это сделать. Он в свой прошлый срок сказал, давайте убьем, и убили. То есть он может пойти на какой-то шаг, который не является предсказуемым. Но с Путиным, похоже, это не работает. На данном этапе мы не видим никаких причин, что он пойдет на какой-то радикальный шаг, на какое-то радикальное обострение. Поэтому пока все эксперты, с которыми мы говорили, очень осторожно относятся к этой встрече. Встреча, скорее всего, состоится, они пожмут руки, может быть, даже у них все пройдет в хорошем диалоге, может быть, они примут какое-то промежуточное решение, там, воздушное перемирие на ограниченный срок. Но чтобы война остановилась, пока, к сожалению, так это не выглядит. Но я могу ошибаться, я буду рад, если...
Да, если... Понятно, что мы, никто ничего не знает, мы можем только предполагать, мы можем только основываться на своих мнениях, на своих ощущениях и на прогнозах экспертов, те же, которые там, может быть, военных экспертов. Да, я сейчас, конечно, спрошу, Кристиан, твое мнение, и судя по тому... Ну, как мне кажется, главный вопрос, может быть, вы не согласитесь со мной, что это все-таки территориальный вопрос, судя по тем же прогнозам CNN и Bloomberg, главный, как мне кажется, ничего другого там не должно обсуждаться, если мы говорим о полноценном установлении мира. Но именно он является тем самым непреодолимым каким-то вопросом для двух сторон, как мне кажется. Кристиан, что думаешь?
Вас спасибо за возможность задуматься об этой теме. Не скажу честно, я не был готов сразу. Но я Вадима послушал. Во-первых, я не верю... Нет, точно не верю. Первый вопрос должен вообще звучать по-другому. Будет ли встреча? Потому что, честно говоря, до 15 числа еще так много времени, там может настолько все поменяться, как это... Когда я шутил, когда мы сюда приходили на передачу, о чем мы будем говорить? Знаешь, в понедельник еще далеко, я сказал продюсеру в пятницу, там до этого момента еще так много может произойти. Видно, была и встреча та же Трампа, и Алиева, и Пашиняна, к примеру, тоже знаковая, и не только. Но вопрос по поводу того, что там произойдет там... Трамп одновременно игрок, и он хочет не только участвовать в процессах, но и выйти от этих процессов как бы с хорошим мундиром, что ему не всегда получалось, и это еще да больше его будет заставлять задуматься. Да? И вопрос же в чем? Российский и украинский вопрос... Он же не заканчивается только между Трампом и Путиным. Потому что даже при том, что Путин договорится с Трампом, и этого я даже допускаю, да, вопрос, согласится ли с этим Зеленский, который уже сказал, что он не согласится, да, заведомо перед переговором. Значит, подумаем еще, задумаемся, как должен манипулировать или эквилибрировать Трамп, зная, что он как бы говорит с Путиным, но одновременно есть другой фронт, который состоит из Зеленского. И еще будем честны, как мы, латыши и европейцы в целом, будем все это толкать, типа, Зеленский, ни в коем случае не поддавайся, пусть они двое там разговаривают о чем угодно, но мы же должны отстоять все до конца. И то, что я как раз сегодня, в том числе, записал свой комментарий по поводу Нагорного Карабаха и темы, которая была в прошлой неделе, да, когда весь предыдущий этап 35-летний. Армяне говорили именно все или ничего, никаких компромиссов, правда на нашей стороне. Мы должны учитывать, что когда мы говорим этот лозунг до последнего украинца, или до окончательной победы, или все или ничего, что ты можешь получить и все, что желательно, конечно. Ну, можешь получить ничего, потому что, если я помню свои ощущения в Степанакерте в 92-м, 98-м, 2013-м и 2018-м годах, когда я там был, мне и в голову не пришла идея, что будет 2025 год, и там не будет ни одного армяна. Вообще не будет никакого суверенитета, не суверенитета, а автономии и тому подобное. Просто есть город, который даже называется уже не Степанакерт, да, это есть то, что мы должны помнить, что, может быть, будет развал России, может быть, будет как бы новая Россия после Путина, а может быть, будет и не Украина. И это как раз то, что мы когда говорим этим лозунгом, мы не всегда понимаем эту ответственность. Потому что я за то, чтобы хоть как-то, ну, что-то завершилось в Аляске, а не, типа, не дай бог, русские получат какие-то уступки, из-за этого там, типа, может быть, какая-то там часть, не знаю, или Крым, или Донбасс, или что-то вроде этого будет не до конца перенят.
Это очень интересная мысль, мы дойдем. У меня есть как раз скрин, который примерно похож на твое мнение, что не надо, да, действительно цепляться, может быть, за старые территории, но я немножко попозже. Насчет твоей реплики о том, что... Покажите, да, первую. Это, конечно, президент Зеленский. Да, покажите. Да. Президент Зеленский, те, которые слушают нас по радио, я просто немножко буду говорить... Он написал сразу после того, как стало известно о том, что будет эта встреча, его цитата выглядит так. Ответ на территориальный вопрос Украины уже есть в Конституции Украины. Никто не будет и не может от нее отступать. Украина не отдаст свою землю оккупантам. Точка. Вадим, о чем это говорит? Вообще, если Украина не готова на это идти, если территориальный вопрос, ну, по сути, это, наверное, вся логика переговоров, то какой смысл в этих встречах?
Ну, здесь, на самом деле, надо посмотреть еще и с точки зрения Путина. Он же выставляет условия заведомо невыполнимые. Обратите внимание, как он ведет это, ну, используем такое слово «игра», слишком оно красивое для этой чудовищной войны. Ну, хорошо, просто чтобы было понятно. А он говорит, отдайте мне Краматорск, отдайте мне Славянск, отдайте мне те города и те территории, которые я еще не завоевал. То есть он выдвигает эти условия, судя по всему, судя по тем утечкам, которые есть. Я думаю, что эти утечки часто санкционированы, то есть Кремлем. Он вбрасывает то, что на самом деле Украина никак не может принять. Трамп оказывается в сложной ситуации. То есть если Трамп начнет давить на Украину, а он уже это делает, да, но он может делать это еще более таким страшным образом. Например, мы с экспертами это обсуждали. А если, допустим, Трамп добьется отключения Starlink, да, для украинской армии? Это основной источник связи для ВСУ. То есть это станет очень серьезным ударом. То есть у него есть инструменты.
Там же Польша готова была, если что, как-то помочь, если вдруг Америка действительно это сделает. Не было такого,
нет,
что...
Нет, Польша закупает Starlink у компании, но мы не знаем, может ли он надавить на компанию, там, на того же Маска, для того, чтобы он отключил. А мы знаем, что Маск отключал по всей линии фронта. И, соответственно, таким образом, ну, это один из инструментов, которые проговаривают эксперты, которые США могут сделать для того, чтобы принудить Украину. Но вот посмотрите, да, вот ситуация, да, отдайте нам те города, которые мы еще не оккупировали. И как Украина вообще, даже чисто теоретически, может на это пойти? Она на это не может пойти.
Не может.
Путин выдвигает те условия, при которых завершение войны на самом деле невозможно. Это один просто из аспектов. Ему не нужна остановка войны. Тут есть целый ряд факторов, можем об этом поговорить, который связан с тем, что он просто без войны сейчас не видит свое политическое будущее. ВПК перестроен, а Путин, как еще Борис Немцов в свое время сказал, что Путин — это война, тогда в это, ну, не то чтобы мало кто верил, но так, с иронией к этому относились. Сейчас мы это видим. Возвращение к мирной, относительно мирной жизни, возвращение тех армий, которые Путин туда отправил. Вот представим себе этот почти миллион человек, который прошел через эту войну. Это даже не последствия возвращения советских солдат из Афганистана, когда стали формироваться ОПГ, сколько было группировок. Да,
89-й год, напомню, слушателям.
Это
да.
Несопоставимый масштаб. Эти люди вернутся. И, ну, какая-то часть из них, они уже возвращаются, мы видим, что это. Но если вернуться, не, он может, можно сказать, он оставит их там на линии разграничения и так далее и тому подобное, но все равно, да, то есть это все время нужно держать в неком тонусе. Война — это то, что позволяет ему удерживать свою власть, считается, что это один из главных инструментов, который помогает ему выживать. Соответственно, выход из этой войны, видимо, приведет к началу следующей. То есть он уже остановиться не может, да? То есть тогда нужно куда-то перебрасывать эти войска. О чем сейчас, в общем, говорят достаточно часто. Молдова проговаривается. Посмотрите, как раскручивают тему стран Балтии. Здесь НАТО — это другой вопрос. Но они же раскручивают это постоянно.
Постоянно раскручивают.
И это все реализовано, было... в том числе в этой вертикали.
Очень короткий тебе уточняющий вопрос. А то, что сейчас, вот я видела, экономика России столкнулась там с проблемами, да, у них там, по-моему, дефицит бюджета страшный и так далее. Это не является какой-то, ну, не знаю, причиной для того, чтобы прекратить войну? То есть понятно, что большая, по-моему, 6% уходит сейчас на оборону у России. Ему плевать, условно, по-простому. Ему плевать, ему важнее война, чем экономика.
Ну, я думаю, что на эту составляющую они деньги найдут еще, по крайней мере, долго. А если у тебя стоит выбор, да, либо война, либо мир, либо прекращение своей власти, то ты будешь искать деньги на то, чтобы эту войну продолжать. В конце концов, не все ресурсы еще использованы, есть пенсионные фонды и прочие, можно оттуда... То есть это же тоже проговаривается. Ну, заморозят они пенсионные, там, различные будут. Ну, что, ну, да. Взбунтует, не взбунтует. Но я думаю, что мы видим, как все-таки, что санкции не... Они работают. Здесь важно понимать, санкции работают. Угу. Другой вопрос, санкции не имеют мгновенного эффекта. И когда говорили еще после... перед началом большой войны, что введем термоядерные санкции, разрушим экономику России, прошло 3,5 года, она не разрушена. Она где-то адаптировалась, где-то там параллельно. Есть Китай, Китай помогает. Китай — это вот та крыша, да, которая поддерживает еще в том числе эту войну. И поэтому они когда-то добьют, наверное, экономику и приведут, там уже уровень жизни сильно падает. Но вот такого мгновенного эффекта
нет. Да,
нет, завтра. Он еще достаточно долго может это проводить.
Спрашивает наша слушательница, коснуты кат ар Трампа лигуму пар Украину пар ред землю минералу Егови. Это вопрос Ольги звучит так, что происходит с договором Трампа с Украиной о добыче редкоземельных металлов. Известно что-то, если коротко?
Я думаю, что это просто нужно было Трампу для того, чтобы объяснить своим избирателям, потому что с редкоземельным металлом мы много с экспертами над этим говорили, там не такой большой рынок, и, в общем, эта тема, там, по-моему, на 10 миллиардов вообще в глобальном.
Ну, я понимаю, Ольге можно ответить.
Потому что это было красиво оформлено, что, смотрите, мы берем редкоземельные металлы за то, что мы давали оружие, а вот Байден так не делал. Ну, примерно так это работало.
Давайте покажем еще один скрин для тебя, Кристиан. Айгар пишет, длинный очень пост, я только смысл коротко перескажу. Сколько бы мрачными не звучали версии о возвращении оккупированных Россией территорий Украины агрессору, необходимо четко понимать, что давно потерянный Крым и значительная часть Донбасса уже никогда не будут полноценной частью Украины. К сожалению, это русифицированные высокоиндустриальные регионы не были таковыми до 2014 года. Речь не только о территориях, но и о тех людях, которые на них живут. Ну и делает Айгерс вывод, что Украина стала закаленной единой нацией после, вот в этой кровавой войне. Но задаются вопросы. Стоит ли вообще украинцам сражаться за промосковский Крым, нищий Луганск и растерзанную боями Донецкую область? Решать это самой Украине. Этот пост говорит как бы о том самом, о чем, Кристиан, сказал ты. Но дальше покажите. Эрнест пишет, что вообще-то это опасная риторика. С такими мыслями можно отдать и Латгалию, и Даугавпилс, и Латвию целиком. Ну что думаешь?
Пример, это хороший был этот пост предыдущий, тоже фактически о том же, о чем я говорил, но немножко в другом контексте. Потому что если мы сейчас читаем заявление того же Алиева, который он отвечал на вопрос Гордона в Степанакерте, как я понимаю, который сейчас называется Ханкен, как правильно было? Ну, честно, не знаю просто, не следил еще. Но название нового города, или азербайджанское название этого города, но он сказал, что надо верить, надо помнить и не надо сдаваться. Да? Ну, Степанакерт уж точно не был азербайджанским городом. Если мы вспоминаем то, что произошло 8 сейчас августа в Белом доме, да, при новом договоре между Пашиняном и Алиевым. Он не был городом. А вот используя ситуацию, первый такой туннель возможности был COVID, когда все замечали другое, а не то, что происходит в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы быстренько использовали ситуацию. Потом они использовали вторую ситуацию, когда был хаос для России, Украины и мира, и был коридор возможности решить азербайджанцам свой вопрос, потому что они уже были намного сильнее, чем армяне. Русские, которые их покрывали или прикрывали до этого, были уже в других фронтах. Вот возможность. Да. Я помню свой разговор, я тоже, по-моему, здесь был в гостях, и, по-моему, у тебя был в гостях, Виталий Портников. Это было еще в 15 или 14 году, сразу после взятия Крыма. Да. Сидели в Киеве, обсуждали, а зачем бояться? Ну да, сейчас Киев, сейчас он потерян, да. Но будет опять же новый коридор возможностей когда-то, как и Латвия освободилась, как и другие как бы формирования происходили, в том числе и Степанакерт. А еще раз, пример Степанакерта, он очень показательный на самом деле. Мы должны от него учиться. И мы должны учиться и плохое, что там есть, и одновременно то, что сказал Алиев по поводу как бы послания украинцам. Сейчас, да, Донбасс полон русскими, русскоязычными. Сейчас он не украинский. А через 5-7 лет какой-то большой хаос, общая утрированная, назовем, тряска или землетрясение такое политическое вокруг всего этого. Там вообще пустыня, и заходят украинцы. Или, например, если мы смотрим Крым, он никогда не был и московским. Он был и татарским, и условно, и московским, и украинским. Я много отдыхал до 2014 года в Крыму. Ну, не отдыхал, а как бы гостил с лекциями. Я помню Крым, но он не был... Он был не киевским, это да. Он был и не московским, и не татарским. Он был таким очень глобальным, да. И вопрос в том, кому он потянется или присоединится при каком-то большом хаосе, мы не знаем. И просто в этот коридор возможностей. Надо ждать.
Я хочу, добавить, потому что это немножко такая риторика. Это оккупированные территории. На оккупированных территориях у людей нет возможности высказывать свое мнение. Это особенно российские спецслужбы и так далее. Ну, посмотри, часть городов, которые бомбит сейчас российская армия, там русский язык очень распространен. Это и Харьков, это и практически уничтоженный Мариуполь, который в оккупации находится, и так далее. И люди, в ВСУ очень много людей, для которых русский является родным языком. Это вообще на самом деле идет такая подмена понятий. Это история не про язык, это история про другое. И сколько у нас спикеров из Украины, там, из офиса президента Украины, это вообще никогда не является проблемой. Они
У нас говорят. Фисенко был тоже, да. Говорит он, я вижу в Ютубе, как он говорит спокойно на украинском языке, комментирует, но у нас он был на русском языке, да, то есть...
Ну, вот мы сегодня после эфира с Виталием
Портниковым... Не умел говорить, по большому счету, будем честны. Он выучил язык во время президентства.
Ну да, да. Зеленский? И это я к тому, что эта история не совсем, это Путин пытается... создать такой образ, что а вот мы защищаем русский язык, от кого ты собираешься, сколько...
Опять же, да.
Хорошо, Вадим, а как ты считаешь, может ли, учитывая, вот я специально этот вопрос задаю после этих скринов, я показываю, как думает латышская часть общества, и она уже, как мне кажется, спустя 3 года немножко стала по-другому смотреть, вот как Кристиан, что стоит ли, да, вот это кровопролитие, скажем, территории, которые никогда не смогут быть интегрированы в Украину. Вопрос к себе такой, сможет ли Трамп надавить каким-то образом на Украину, чтобы та отказалась не от 4 своих областей, а все-таки от 2. ну, плюс Крым.
А я думаю, что на самом деле Трампу довольно тяжело, потому что Зеленский показал еще и в Белом доме, что с ним такие вещи тоже не проходят. И есть Европа. Европа просыпается, да, вот много говорили, а когда проснется Европа? Европа просыпается, и мы видим консолидированную поддержку Украины и Европы, и это дает пространство для маневра. То есть Трамп может, конечно, очень много, да, Америка это могущественная страна, в том числе в военном смысле, но есть большое сопротивление, и это уже не выглядит так, что США давят на Украину, Украина одна. Нет, Украина не одна сейчас, и Европа давит в том числе на Трампа. Тут другой вопрос, захочет ли Трамп давить на Путина, а он, видимо, не хочет давить на Путина по каким-то причинам. То есть вроде как он высказывается, что вот все, да, а потом снова отматывает назад. И поэтому получается такая ситуация, когда просто тянут время, а бойня продолжается.
У меня есть по Европе два скрина, но, Кристиан, ты хотел дополнить, да?
Не, я слушал Вадима и соглашаюсь с тем, что он сказал. Там нет противоречия с тем, что я сейчас скажу. Просто помимо того, что есть паразитство или паразитирование на войне, на войну, это есть и у нас, и у Америки, и у Европы, да. И вопрос в том, что иногда мы смотрим на эту картинку примерно так, что типа мы те, которые не хотят войны, да, а вот есть плохой Путин, который единственный хочет войну, да. А если мы смотрим на поляну, тогда сейчас заинтересованность в том, чтобы, ну, так интуитивно, да, это не то, что типа не на словах, типа я за войну, да, хотя тоже я в той передаче немножко смеялся, да, когда ты едешь по Адышской волости, и там есть мы за мир, мы за победу, да, ну подожди, ну и тогда определись, и за мир или за победу, там типа, ну иногда там, хотя кажется, типа даже не задумываясь, что там же нету противоречия, подожди еще раз, там есть сильнейшие противоречия в самом лозунге, да, да, но это другой вопрос, но если мы смотрим еще раз на вопрос европейские, тогда если бы все в окружении Путина, я еще не говорю в окружении, но именно в странах окружения Путина, хотели бы избежать бы конфронтации, мы бы нашли уже другой, если это была сверхзадача, мы бы уже давно нашли бы этот повод. Но сейчас я вижу, что на самом деле незаинтересованность или решение, или привычка к военной ситуации, которая есть у нас, когда ты можешь на это все списать, и ничего за тебе за этого нету. А еще раз, чем мы отличаемся от литовцев, чем мы отличаемся от поляков, от французов, испанцев? Все равно, ну, берешь любую страну. Это первый фактор, который надо учитывать. И второй фактор, который надо учитывать, это вопрос, когда мы оцениваем Трампа. Еще раз, мы сами, европейцы, с помощью нашей же Кай Каллас, и не только ней, да, уже 100 раз сказали, что типа, Дональд, ты не наш. Ты вообще чудик, ты чужого мира, ты, ну, как минимум, ты не наш. Да? Если сейчас мы смотрим, ну, из-за, как бы, в шляпе Трампа, еще раз, ссориться с Путиным так, чтобы навсегда, и оказаться совсем одному, тоже никак бы не ладно. Он должен манипулировать, потому что он немножко шутит с китайцами против России, с русскими против китайцев, с русскими и китайцами вместе против европейцев, и с европейцами против китайцев, и тому подобное. Но он игрок, ну, и у него до этого было все ясно. Был Байден, была Европа, условно, и чужие, там, типа, китайцы и русские. Ну, и непонятно, там, где индийцы. Да? Но сейчас-то вопрос немножко поменялся. И на самом деле это есть главное, что мы тоже должны учитывать, что война в Украине проходит не только потому, что есть один, то, что есть, в том числе, и непонятный Путин. Просто есть одновременно, образовались очень много очагов влияния или развития, в том числе та же самая Индия, тот же Китай, тот же Иран, тот же вся Африка, вся Южная Америка. Да? И вопрос в том, что если мы привыкли к тому, что типа, мы отсюда, ну, белые люди, обсуждаем, как им, черным, желтым, красным, там, решать свои вопросы, тогда они уже давно решили, ну, они чувствуют себя намного развитее и намного утрированно, назовем, круче, и им непонятно, почему мы в Лондоне обсуждаем как бы настолько арогантно все, что с ними происходит.
Да. И это давай есть, я покажу. Будет. Да, смотри, вот два буквально комментария. Покажите комментарий Артиса Пабрикса. Он пишет: «Белый дом и Путин планируют решить судьбу еще одной страны, в то время как отдельные европейские лидеры выражают свою позицию по этому поводу и, похоже, продолжают наслаждаться местом наблюдателя на балконе, где они могут и дальше терять свою геополитическую значимость в силу своей политической импотенции». И еще одно, Рейнис, евродепутат Рейнис Позняк пишет, что речь идет не только о судьбе Украины. Это линия раздела, которая покажет, является ли Европа державой или просто географическим регионом.
Вот я хочу добавить, я согласен, Кристиан правильно это сформулировал. Сейчас идет глобальная перестройка мировой архитектуры безопасности и зон влияния. То есть посмотри, что произошло после того, как Трамп решил надавить на Индию. Казалось бы, он вводит пошлины в отношении Индии, и Индия должна подчиниться Трампу. Индия направляется в Китай, с которым они давно находятся в достаточно враждебных отношениях. Идет глобальная перестройка вообще мирового порядка. И это тот процесс, который был действительно запущен. Начинают объединяться различные группы, там, ось и так далее.
И причем это... в Европе тоже есть и сторонники, опять же, и Путина. Вот, по-моему, президент Сербии недавно что-то такое высказал, что типа...
пытается, как мне кажется, маневрировать, что удивительно, потому что казалось, что Вучич будет самым пророссийским, но мы видим, что Фицо и Орбан, они даже обгоняют Вучича в этом смысле. Но они внутри Евросоюза, а Сербия еще на подходе. Но... есть еще один очень важный аспект, да, то есть есть опасения в Европе, и вообще, я сейчас обобщаю, да, и упрощаю, в западном мире, что в случае проигрыша Российской Федерации будет развал России, соответственно, ядерное оружие, а там самое большое количество боеголовок, окажется в неконтролируемых зонах, то есть, ну, какие-то там, ну, просто
спекулируем.
Сепаратистские группы, которые вдруг получат доступ к ядерным... Этот риск существовал после развала Советского Союза. И этот страх перед тем, что ядерного оружия... А у России сколько? 6 тысяч боеголовок подтвержденных, да? Ну, много, да? Самый большой арсенал, насколько я знаю. И это тоже пугает. И фактор вообще ядерного оружия, он многое в этой войне определяет, потому что невозможно победить государство, у которого такое количество ядерного... Ну, то есть история 45-го года с Адольфом Гитлером и окончанием войны в Европе невозможна по причине того, что даже если он не все запустит... будет нанесен непоправимый ущерб. И это тоже сдерживающий фактор, как вообще может выглядеть победа, да, вот то, о чем говорит Кристиан Лозунг, что значит победа. Здесь такой сценарий, как в середине 20 века, уже невозможен. Да. Соответственно, он может быть каким-то другим, там, может быть, какой-то переворот внутри, да, то есть, и, соответственно, изменение власти, в конце концов, Советский Союз сам по себе развалился, да, то есть, когда Горбачев пришел, он не собирался его разваливать. Просто обстоятельства так складывались, что эта система себя исчерпала. Я допускаю, это такое очень личное, интуитивное, что если Путин по каким-то причинам исчезнет, вот как личность, как фигура, да, как человек, то они начнут отматывать назад. Вот это все окружение, мы видим, что Козак, да, например, сейчас утекает. Очень многие в окружении... Они на самом деле, им не нужна вот эта война, на которой Путин зациклен. Скорее всего, инерция будет очень сильная, но они начнут из нее каким-то образом выходить, потому что путинская вертикаль — это во многом про деньги. Там деньги и страх. Путин просто, он уже зациклился на Украине. Это уже какая-то личная, возможно, психотерапевтическая,
понятно,
психопатологическая,
понятно.
Да, история. И я думаю, что если он идет, многие говорят, нет, система уже так заточена, что она будет. Она долго довольно будет, но они начнут отматывать назад. Они, скорее всего, начнут как-то это дело заканчивать и разговаривать с Западом. Поэтому все зациклено сейчас, как мне кажется, на одной этой фигуре конкретно.
Очень будем ждать 15 числа. Я только, знаешь, вот, Кристиан, хотел бы тебя спросить, вот когда латышская часть общество недовольно, как называют, импотенцией Европы. Как ты думаешь, а чего бы хотела эта часть общества от Европы? Каких более решительных действий, шагов, высказываний? Как думаешь?
Не, ну, Паблик сказал по-другому. Я не знаю, я не могу говорить за всех латышей. Просто Паблик, на самом деле, сказал очень, ну, складно. И там есть, это тоже интересно, типа то, что я в нем тоже прочел только что, когда если бы мы бы сейчас решили бы, как Украине надо поступать из-за нашего принципа, где есть Тайсника узвара.
Честная победа.
Честная, как был правильный термин? Не честная победа, а...
Честный мир?
Честный мир, да.
Честный мир.
Да-да, извиняюсь. Тогда был, все было правильно. Тогда мы можем решать. И мы можем решать здесь, что типа вы должны еще потерпеть, вам еще пару городов сдать, пару детей похоронить и, из-за какой-то большой идеи. Когда это вдруг будет решать Трамп и Путин, а почему они? Тоже нескладно. Еще раз, почему мы имеем возможность решать? Потому что есть, мы же не готовы иногда допускать, что типа, а если украинцы бы сами сказали, что ребята, а давайте хватит. Давайте сейчас на время остановимся, к примеру, и опять же, почему я говорю, очень много цитирую этот 8 июля, августа, не потому что он как бы сильно связан, да, ну просто это знаковое событие, потому что если мы смотрим, что даже армяне, азербайджанцы, где, ну, южная кровь, и они сумели найти этот принцип по этому коридору вдоль границы иранской, что типа мы его отдаем на концессию в США на 99 лет, да, и там будет как бы они, ну а почему такое не может быть с Крымом, к примеру, а почему такое не может быть с Донбассом? Там же есть, на самом деле, если ты смотришь, то есть, если ты хочешь найти решение, тогда придумать ту логистику, как ты можешь успокоить и европейцев, и украинцев, и русских, и США, на самом деле, не так уж трудно. Но я вижу больше именно проблему, что мы не хотим это делать, потому что, как я понял, и на самом деле, Вадим, я в том, я по поводу этого геополитического, как бы, перемещения на этих центров, пока там не будет до конца ясности, там это решение, даже при снятии Путина, этот вопрос не будет еще остановлен, потому что, еще раз, не до конца еще ясно, где есть те новые центры. И когда ты говоришь в том числе о том, что типа там кто-то из российской элиты будет обращаться обратно к Западу и поставить себя задний ход, или обратный ход, да, я не до конца уверен, потому что так, ну, я не вижу, где будет тот трансатлантический, условно говоря, общий Запад, с кем вообще вести вопрос. Потому что это что, Трамп? Или это Каллас? Или это вообще Польша? Ну, к примеру, говорю, или какой-то альянс между французами и кем-то. Потому что есть, мы даже видим, что сейчас в Европе есть альянс между Макроном и Великобританией. Mm-hmm. Есть остальные, которые как бы так шепчется и присматривается. Есть еще такие, как Словакия и Венгрия и Сербия. А с кем говорить сейчас?
Я думаю, знаешь, да. Буквально 30 секунд.
30 секунд, да, нам нужны другие темы.
Я думаю, что когда просто этот момент, если он произойдет, и я согласен с тобой, непонятно, кому обращаться, но главное, чтобы появился импульс кому-то обратиться. То есть они начнут искать. И тогда, возможно, вот построение этих там, даже не мостов, таких каких-то канатных дорог, mm-hmm. да, по которым они начнут. И тут вопрос, что будет с российскими силовиками. Они удержат, условно, ФСБшники власть в этой новой России, ну, новой в кавычках, конечно, или победят какие-то группы более прагматичные. Потому что Козак опять же говорил, что нужно что-то делать с силовыми органами в России.
И знаешь, Вадим, извини, все-таки важно. Нет, на самом деле,
я так и знала, конечно, что мужчины будут говорить про это.
Ладно, нет, просто вопрос в другом, что мы очень часто, когда мы анализируем ситуацию, мы в том числе, Ольга, вместе все, арогантно смотрим на Белый дом. Окей, ладно, послушаем, что еще говорит, ну, Кремль или Киев. Но вопрос в том, что помимо этого, Ольга, есть еще игроки, которых мы даже не учитываем. В том числе тот же самый Пекин. Я недавно наблюдал и смотрел, и анализировал, как они себя ведут. А почему ты думаешь, что они уже давно и не имеют план, что сделать с русской армией? В том числе. К примеру, я говорю. Или вообще, как делать новый миропорядок оттуда? Потому что я понимаю, что их повестка дня в том числе очень простая. Дайте вас... Ну, в чем они была... Первая идея, когда была по поводу Китая. Их видение темы 50-й год, к примеру. Мир должен состоять из много очагов, где все сильнейшие как бы имеют свои интересы, все друг другу понятны и все друг друга уважают. Потому что сейчас мы живем в другом понятии, что есть некий, ну, так называемый обком, который диктует всем правила игры. И мне эта шутка, которую я тебе просто, Вадиму, не говорил, просто напомню тебе то, что мы с тобой говорили. Что, типа, если вы не умеете, это логика китайцев, если вы не умеете кушать или подготовить собаку правильно, тогда почему вы нас упрекаете, что мы ее ем? научитесь делать, и тогда не учите
нас. Да,
это наша проблема.
Это вы просто готовить не умеете. Смотрите, перейду уже все-таки по Латвии. Надо хотя бы одну тему сказать. Я только единственное зачитаю мнение несколько. Конечно, эта тема вызывает интерес. Пишет слушатель Андрей. Меня пугает эта встреча Путина и Трампа. Трамп барыга. Ему плевать на Украину и на гибнущих там людей. Его интересуют только деньги. И если Путин предложит ему достаточно много денег, то сдаст он Украину с потрохами. Это мнение нашего слушателя Андрея.
Едут в Латвию.
Да, дальше наш слушатель пишет. Зеленский не может участвовать в переговорах. Он же сам принял закон, никаких переговоров с Россией. Странно, что вы рассуждаете об экономике другой страны, когда в своей экономике не все в порядке. Нет, про свою экономику мы тоже довольно часто говорим. Кто станет президентом вместо Путина? Если станет Медведев, то будет жарко всем. Медведев, по-моему, что он там есть?
Но Хрущев стал после Сталина, наступила оттепель. Даже если бы Берия тогда выжил и стал бы после Сталина, судя по тем документам, которые рассекречены, наступила бы оттепель. Хотя Берия, да, руководитель спецслужб советских. Так что тут есть разные варианты. Конечно, это будет не либеральная позиция, скорее. Это будут люди из системы. То есть,
да.
Из той системы,
которая... И Анна пишет, России не нужны западные территории, Россия отодвигает НАТО от своих границ. Ну, это популярная точка зрения.
Например, Финляндия и Швеция, они
да.
вступив
да, в НАТО. Я даже предлагаю на эту тему не оборачиваться больше. Давайте немножко по Латвии. 10 минут осталось. СГД получила доступ к нашим телефонам. Санта Гарачи, директор департамента по содействию уплате налогов службы государственных доходов, подчеркнула в интервью телеканалу ТВ-24, что сбор данных СГД не направлен против частных лиц. И она пояснила, что это только как бы против корпоративных каких-то лиц, но при этом, вот давайте покажем скрин, экономист Вячеслав Домбровский пишет, что и частные лица могут заниматься хозяйственной деятельностью, по этой причине СГД может получать доступ буквально ко всем телефонам. Естественно, он доступ тот, про который, я так понимаю, мы не можем знать. И задается вопросом Вячеслав, что, будет ли такой шаг стимулировать экономическую деятельность. И дальше Рейнис пишет, еще одно, Рейни Сеплес, что любой член совета компании участвует в экономической деятельности. И в этом случае Рейнис хочет в ответ видеть публичную переписку госслужащих, чтобы было равноправие. Ну, Кристиан, как считаешь, правильно ли, ну, с одной стороны, вроде как с черными деньгами бороться правильно, но я уж даже не стала такие очень категоричные мнения сюда приводить. Люди считают, что это признак полицейского государства, но при этом служба госдоходов тоже имеет свою какую-то правду. Оно говорит, что нужно бороться с теневой экономикой, которая для слушателей Латвии, напомню, 21% – это много.
Ну, еще раз, я считаю, что все, что мы говорили до этого, это было не про мировую политику, это было в том числе и про нас. Да? Uh-huh. И если мы говорим про нас, или напомним то, что мы говорили до этого, это то же самое, что мы будем говорить сейчас. Что мы живем в войне, в военное время все возможно, и на это все можно списать. Терроризм, воры... ну, чужие люди и тому подобное. Все там как бы складно. Если мы смотрим еще раз, напомним себе, что даже не в России это все началось, в том числе, или началось в том числе и в России. Но одновременно с Россией это было, и взрывали дома, и недавно, или сразу после этого, Путин уже стал, по-моему, президентом. Ну, год только прошел, а Чейни и другие делали схему взрывали? Ну да, на тех домов, которые были взорваны в Америке. И помню, что после этого сразу стала возможностью Америки проконтролировать каждого и каждого, потому что он потенциально может быть, условно говоря, террористом. Да? И что самое интересное, что народ на это настолько легко как бы глотнул. И не, да, как кто-то протестовал, кто-то там сказал, там Сноуден выехал в Корею, потом куда-то в Малайзию, потом вернулся в Россию и там потом. Но это все тоже маленькие такие как бы эмоции, да. В принципе, к сожалению, мы должны еще раз прочитывать Орвелла, да. И когда я читал Орвелла в 88-м году, мне казалось, как он описывает Советский Союз. И мне казалось, что Орвелл писал про Советский Союз. Нет, по-моему, Орвелл писал не как раз не про Советский Союз.
Это вообще идеальная модель.
Да, он писал про сегодняшний день. том, и на сегодняшний день Орвелла читать еще более актуально, чем это было до этого. А там все написано. На самом деле.
Но это оправдывает цель, оправдывает средства. Ну вот хорошо, ты сам сказал, что мы живем в такое время, да, когда враги вокруг, когда не в плане списать на что-то, но, может быть, это я такие объективные слова. Обстоятельства, да. Так
о,
скажем.
Ты берешь...
О, Вадим, у тебя это с собой всегда?
Как азбука, книга, как Библию.
А что у тебя за книга, скажи?
Орвелл тот же.
Да, 84, да.
А... Вопрос в другом. Вопрос помимо той же войны и не только. Вопрос в том, имеем ли мы перед собой какую-то цель, которая для нас является как бы знаковой или самой важнейшей. Uh-huh. К примеру, для меня это является в том числе и та же самая свобода и право закона. И там подобное. И право человека. Да? И когда ты, например, берешь для себя какие-то ценности, ты понимаешь, что типа, вопрос в том, а может быть даже кто-то своровал 5 евро от бюджета, не доплатив. Это секундарно по отношению к тем другим ценностям. Потому что ты должен выбирать, что есть главное. Но вопрос, когда ты теряешь главные векторы, ты иногда становишься, что типа, там, борьба с вором, борьба с русским оккупантом, борьба с чем-то еще. Например, я все время задаю вопрос, а как это может быть, что на фоне российской войны мы теряем свою законность или право закона больше, чем сама Россия? Ну как это возможно?
Приведи пример. Это насчет
еще
чего
раз,
ты говоришь?
Ну, даже все вопросы, там, в том числе и санкционные, типа, ну даже наши призывы, возьмем русский там какую-то машину, отдадим его кому-то другому. Еще раз, где права законности? Я сейчас не говорю о том, хорошо ли это плохо. Я говорю еще раз о верховенстве права закона.
Я понимаю. Да.
Что, например, там еще раз, даже твой вопрос, который я сейчас не хочу поднимать. Типа, тебе приняли на работу, к примеру, когда-то. Как это возможно, что типа, мы все время будем как-то обсуждать права, ну, эти все вопросы. Ну, как это так можно? Там же нету права, там нету верховенства закона. Там нету верховенства прав человека. Там нету верховенства ценностей и свободы. Да, но мы на данный момент мы имеем просто благодаря войне мы от этого всего уходим. И то же самое вопрос.
Мы вернемся к этому когда-то в другое время, как считаешь?
Я считаю, что есть некий божеский лицварс
равновесие.
Есть некий маятник, который должен куда-то подняться вверх для того, чтобы он потом падал сразу вниз. Ясно, что он не будет падать вот так, типа от маятника, не может падать типа с 90 градусов, не там, с 3 часов до 6 часов и просто там остановиться. Тогда должен быть снизу какой-то очень сильный
препятствие.
Ну,
да.
Препятствие. Но, скорее всего, ну, меня когда-то учили мои ксензы, знакомые из католической церкви. Ничего так не побудило на развитие мира, как чума. Потому что после этого был Ренессанс. И Микеланджело, и другие творцы создавали гениальные вещи. То же самое будет здесь. И в философском плане в том числе. И, скорее всего, также будет большое. Мы не достигли еще верха. И видно, что не достигли, потому что мы должны еще, ну, условно говоря, канцлер-гадря для неплатящих налогов еще создать, не только каждого присматривать. Еще будет еще много куда идти, но после этого будет...
Откат,
и будет опять творчество и гениальные мысли.
Интересно, да, где мы сейчас находимся, да, если Кристиан нарисовал такую картину мира, мы сейчас где-то в маятнике, насколько он уже... Нет, он сказал, что еще есть куда идти.
Но мы еще идем бурным темпом. Темпами вперед. Мы еще не
Не хотелось бы, да, совсем какую-то крайнюю точку пережить, я не знаю, что это может означать для нас, для всех.
Я как раз нашел, что Конституционный суд Германии ограничил полицию в слежке за смартфонами. И вот буквально недавно эта новость была опубликована. Вот Deutsche Welle пишет, что Конституционный суд ФРГ запретил полиции использовать программы для слежки для смартфонов в отношении подозреваемых, которым грозит до 3 лет лишения свободы. Применять такое ПО немецкие правоохранители могут с 2017 года. То есть как раз Германия отказывается от повсеместной практики использования этих шпионских программ.
Значит, было какое-то немцы, которые на это подали в суд. Есть немецкий социальный коллектив, который сказал, ребята, это чересчур.
Ну, это здесь действительно очень тонкая грань. Вот Орлов вспоминали, там же полиция мыслей. А кто будет гарантировать, что... Ну, хорошо, допустим, ну возьмем некую абстрактную ситуацию. Человек там перевел кому-то там 10-20 евро. Но он же лезет в телефон, он лезет в свою личную жизнь, в конце концов, в какие-то такие среды, в которые он не должен лезть. Вот кто это будет определять? То есть какая будет процедура? Мы знаем историю с Пегасусом, да, что были зафиксированы случаи.
Это есть Пегасус, который они купили.
Ну, это тоже Пегасус, да. Ну, в общем, да, когда использовали, да, в том числе там журналисты, многие там айфоны определяют, что
я помню эту историю. Даже у Медузы, по-моему, у Тимченко, да, там нашли
и
этот Пегас.
Кто и почему? А где санкция? А как это регламентировано? То есть для того, чтобы использовать такие программы, нужно, чтобы было полное понимание процесса принятия решений и доверие к тем судебным, допустим, которые дают эту санкцию. Или что? Допустим, служба госдоходов решит, ну, давайте проверим там Князеву или еще просто залезем в ее телефон. Я не знаю, как это будет, может быть, там...
Ну, это... уже вроде как есть, что это будет действовать, но это оправдывается вот какими-то вещами, ну, как Кристиан говорит.
А зачем тогда все эти европейские, извини, все эти европейские защиты
личных
данных?
Ой, у меня еще, я не успела тему мигрантов поднять, да, то есть людям не нравится, когда у нас ездят по улице велосипедисты с, ну, цветного, ну, как это, темного цвета кожи, и у них закрыты лица. И тоже с этим собираются бороться, но я не знаю, это тоже вроде как люди считают, что не все европейские практики нам надо брать и вот конкретно вот это вот все пресекать. Но у нас нет времени. Мне было крайне интересно с вами. Спасибо, дорогие мои гости. Вадим Родионов, сооснователь и ведущий YouTube-канала «Игрянул Грэм». Успехов, Вадим, для того, чтобы ты догнал этого деда или какого
спасибо.
Там...
Да нет, там развлекательный контент.
Ясно.
Мы вполне довольны. Да.
Кристиан Розенвальд, как всегда, прекрасен. Политический обозреватель. Кристиан, ждем, пока радио еще существует до 1 января. Надеюсь, тебя еще не раз увидеть.
Я буду приходить все время, потому что надо преуспеть.
Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. Завтра в 12:10 подключайтесь на открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.